Читаем два текста Священного Писания, 1 Евангелие Матфея, 24 глава, 6 и 14 стихи, и первое послание к Коринфянам, 13 глава, 9 и 10 стихи. Итак, Евангелие Матфея. «Также услышите о воинах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И первое послание к Коринфянам, 13 глава. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Аминь. Среди четырех евангелистов или Евангелий, которые приняты или вошли в канон Церкви Христовой, являются единственными и неоспоримыми. И вот Евангелие от Матфея, оно было предназначено, как говорят исследователи, для новообращенных из иудеев, потому что начинается это Евангелие с родословной, от Адама вплоть до Иисуса Христа. Цель этого Евангелия, Евангелие Матфея, заключается в том, что Иисус является долгожданным Мессией для еврейского народа. Многократные ссылки на Ветхий Завет показывают связь между обетованным Мессией, то есть Ветхий Завет, и воплощенным Христом уже в Новом Завете. Евангелие Матфея отражает пять основных речей Иисуса Христа. Он много говорил там, но именно были такие определенные моменты его земного служения, когда его слова приобретали целую речь, то есть имели определенное, хотя все значение, но конкретное. И вот Нагорная проповедь, это 5 и 7 главы, поручение апостолам в 10 главе, когда он посылает их по двое, на проповедь Евангелия. Притчи о Царстве Небесном, 13 глава, хотя и в последующих главах есть именно вот такое выражение, именно о притчах, когда Христос ссылается на эти примеры, чтобы было более понятно, примеры из жизни. Но 13 глава – это была целая речь нашего Господа Иисуса Христа. Следующее, когда Он говорил об уподоблении верующим, чтобы мы были как дети. Там тоже самая целая речь вот в этой теме размышления и обращения в том, чтобы мы соответствовали характеру детей, то есть их, вот их простоте. И последнее – это о своем втором пришествии, 24 и 25 главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, говорят исследователи, что это мост, который ведет нас от Ветхого Завета к Новому Завету. И мы знаем, читая книгу пророка Малахии, особенно последние стихи, последние главы, и изучая историю, 400 лет небо молчало. И вот уже после именно воскресения Христа, после Его вознесения, когда евангелисты и апостолы, в частности, пошли и проповедовали по всей вот той Малой Азии и, прежде всего, в Израиле, они как раз вот являются вот этими проводниками или мостом начала между Ветхим и Новым Заветом, потому что именно еще раз хочется повториться и сказать, что Матфей начинает свое Евангелие с родословной от Адама. В этой книге есть много обетований, то есть в Новом Завете. Но Ветхий Завет является книгой обетований, которые должны были исполниться. А вот Новый Завет говорит нам о том, что обетования уже исполнились. И самое главное обетование, самый главный упор, на что говорит, о чем нам говорит Ветхий Завет, он указывал на приход Мессии. Если это мы говорим о Ветхом Завете, то Новый Завет во всех формах увещевания для церкви говорит о том, что Христос придет второй раз. То есть некая такая, знаете, духовная параллель. И речь Иисуса Христа на Елеонской горе, она стала следствием нескольких вопросов учеников. И мы знаем, читая Матфея, и Марка, и Луку, можно видеть, что они показывали Христу, ученики, какой был прекрасный храм, какая была красота вот именно этого храма. А Христос именно исходил из того, что начал говорить, что однажды этот храм будет разрушен. И мы знаем уже, что в 70-м году нашей эры Иерусалимский храм был разрушен и до сих пор не восстановлен. Хотя мы ожидаем на основании слова, что будет построен третий храм. И вот ученики хотели знать, когда это будет. И 21 глава Луки более подробно, может быть, говорит и раскрывает нам, когда это будет. То есть, когда это уже, давайте скажем, уже было. Во-вторых, они, ученики, спрашивали о признаке возвращения его. И последнее, они спросили о кончине века. И вот я хочу еще раз зачитать эти слова. Хотя они записаны с 4 по 8 стих, но я читаю с 6. «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней, и проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Дважды вот в этих стихах мы слышим это выражение, но это еще не конец, и тогда придет конец. Сегодня мы живем в век, когда достаточно много переводов Священного Писания, и многие народы имеют свое Священное Писание на своем родном языке. И вот современного иврита Давид Стерн перевел именно с иврита на русский язык Евангелие, Новый Завет, вот так, как оно звучит в их не интерпретации, а вот в том, что им вот на этом языке как бы оно звучало, если они переводят, то есть мессианские евреи. И вот звучит так, прочитанные нами стихи из нашего синодального перевода, а здесь звучит так. «Вы услышите близкий шум войны и слухи о далеких войнах, смотрите, не поддавайтесь страху. Все это должно произойти, но это еще не конец. Ибо народы будут воевать друг с другом, страна пойдет на страну, будет голод и землетрясения во всех частях света. Все это – начало родовых мук. Добрая весть о царстве будет провозглашена по всему миру во свидетельство всем язычникам. Тогда и настанет конец». Вот так звучит нами прочитанный текст синодального перевода с иврита. Он, в общем-то, все так же, но некоторые слова, они переведены не в другом оттенке, а как бы, знаете, в фокусе вот того события, которые были и которые должны произойти. Для нас в наше время вот эти слова приобрели совершенно другой оттенок, нежели тогда, когда мы слышали с вами о военных событиях в Ираке, в Ливии, в Сирии. Почему? Да потому что это было далеко. Это как-то, знаете, не касалось нас непосредственно, оно как-то косвенно нас касалось. А вот тогда, когда это происходит рядом с нами, и когда мы имеем родственные отношения, то это вдруг что-то в нашем внутреннем человеке всколыхнулось. И тревога, и страх, знаете, они стали умножаться. Мы уже слышали из первой проповеди эти размышления о тех предупреждениях или предостережениях нашего Господа в этой бурном море Галилейском. Но что сказал Христос? Он сказал, но это еще не конец. Вы знаете, когда мы проходим какое-то испытание, так хочется, чтобы это скорее закончилось. И когда кто из нас попадал в больницу и пытался раньше времени выписаться, то с такового просили: дайте расписку, что вы этот промежуток не прошли, напишите расписку, что если с вами что-то случится, мы не несем никакой ответственности. Потому что на каждый вид, возможно, мы так рассуждаем человеческим языком, определенное время, в которое происходит восстановление нашего организма. И если этот период не охватывает восстановление, то продлевается именно вид лечения или даже госпитализация. И вот тревога и страх нас как-то, они преследуют, о чем, говорю, мы уже слышали из первой проповеди, но это еще не конец. Да, хочется конца, очень хочется. Из этого мы можем сделать вывод, что Господь предопределил от вечности ход человеческой истории. Я еще раз прочитаю тексты, которые мы рассуждали на книгу Даниила и не раз читали, но, возможно, они сегодня произведут в нашем сердце нечто такое, что нам будет, как бы, знаете, ближе или касаться будет нас. Книга Даниила, 2 глава, 21 стих, когда Даниил получает откровение относительно сна Навуходоносора, и когда он пришел, вернее, когда он получил это откровение, он благодарит Бога и говорит: «Он изменяет времена и лета», то есть Бог, «низлагает и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». А 11 глава книги Даниила, если ее читать, то она вообще описывает определенную историческую эпоху вот этих войн, которые произошли вот именно уже после того, когда произошло возвращение иудеев из Вавилонского плена. Книга Даниила, 11 глава, 36 стих говорит: «Ибо что предопределено, то исполнится». Вот это слово «предопределено», «предузнал», «предопределил», оно почему-то нами воспринимается, знаете, мы не доверяем Богу. Мы хотим логически понять события, которые происходили или происходят. Что произошло в прошлом, нам легче, но что происходит сегодня, нам очень трудно. Поэтому мы, исходя из этих текстов книги Даниила, должны сказать, что вот эти тексты побуждают нас успокоиться в Боге, довериться Ему. Я хочу привести один библейский пример Ветхого Завета из книги пророка Аввакума. Исследуя эту книгу, можно видеть, что его жизнь и пророческое служение выпало на период заката Ассирийской империи, и на арену истории выходила Вавилонская империя. Это приблизительно где-то конец 500 года до нашей эры. Конец 500-х годов, можно так, наверное, правильно сказать, до нашей эры. А вот дальше, если мы исследуем книгу пророка Иеремии, Даниила, Осии, даже вот Аввакума, они говорят о том, что должно было произойти в истории израильского народа в связи с тем, что израильский народ так далеко ушел от Господа. И вот, читая эту книгу пророка Аввакума, можно видеть, что его душа, она томилась, видя дела беззакония в среде народа Израиля. И читая эту книгу, можно видеть, что Аввакум надеялся, что Бог вмешается и очистит свой народ. А что делает Бог? А Бог показал ему, что он пошлет халдеев, то есть царство Навуходоносора тогда уже вступало в такую, мы сказали, историческую эпоху, Вавилонская империя, что он пошлет именно Навуходоносора, чтобы судить иудеев. То есть Аввакум ожидал, что Бог посредством молитвы начнет как-то действовать на свой народ, приведет его к покаянию, а Бог вот применил вот такое действие. И вот это еще более вызвало в сердце пророка недоумение. И вот мы читаем в первой главе, первые 6 стихов книги пророка Аввакума. «Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум, «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». Наше ожидание или наши молитвы Бог слышит. Но в нашем представлении нам бы хотелось, может быть, чтобы вот он пошел так или воздействовал так, как мы это понимаем. А Бог, на то он, давайте так скажем, и Бог, на то он и сущий. Мы ограничены, мы прах и пепел, мы плоть. Да, мы, рожденные свыше, стали новым творением, дух наш обновлен, наш разум – разум Христов, но Бог для своей церкви определил самое главное – покаяться человеку, родиться свыше, заключить с ним завет и ходить святой жизнью, освящением, чтобы доверять ему. А все остальное, оно есть в общих, таких, знаете, в общих начертаниях. Даже сама книга Откровения, она говорит сама за себя, что открыта, но когда мы в нее вникаем, исследуем, изучаем, мы видим, что некоторые вещи или истины нам трудно понять нашим умом. Мы тогда понимаем, когда они уже исполнились. А до этого мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. И вот проходит время, может быть, я забегаю чуть вперед, пророк Иеремия уже, если Аввакум жил в начале становления Вавилонской империи, а Иеремия жил в самый такой тоже период начала, но его роль заключалась в том, что ему нужно было пророчествовать о том, чтобы Израиль или Иудея шли в Вавилонский плен. Если нам сегодня сказать так, что Бог сказал через Иеремию, скажи народу, чтобы шли в плен, и там строили дома, сажали сады, рождали детей, и там сказано, пеклись о городе, чтобы было хорошо. А вот 34 глава характеризует такой момент в жизни Иеремии, 34 глава пророка Иеремии. Сказано так, слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царство земли под властной руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израилев, иди и скажи Сидекии, царю Иудейскому, и скажи ему, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоими устам, и пойдешь в Вавилон. Знаете, есть удивительные моменты духовной жизни, что так и сказано в притчах, что сердце царя глубокие воды, кто узнает его. И вот эти сравнения, которые мы пытаемся сделать, они наводят нас на многие размышления. И вот читая Аввакума, мы вдруг видим также, что в этом томлении его внутреннего человека он начинает испытывать волю Божию. И в молитве, пытаясь понять, что Господь хочет сказать ему, это правильно. Мы тоже призваны вот на самом деле испытывать волю Божию. Мы дети нашего Небесного Отца, но мы испытываем волю Божию, мы побуждаемы в этом Новом Завете. Но мы говорим о книге Аввакума, я читаю со второй, во второй главе, или со второй главы первые четыре стиха здесь сказано, Аввакум говорит, «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отнимется. Вот душа надменно не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Что с нашей душой, братья и сестры? Что мы делаем? Надмеваемся, выражаем свою человеческую позицию. Даже есть случаи, когда делают целые письменные обращения. Неправильно это. Неправильно. Потому что вот читая это Писание, мы видим, что Бог ему открыл, что душа надменная, она не успокоится. А вот праведный, чем он будет жить? Верою. И когда Христос, когда ученики сказали Христу, мы слышали от первого брата, что они ему говорят, слушай, тебе что, и дела до нас нет? А что он сказал? Какие вы маловерные. Сказал, и буря успокоилась. Но что интересно, еще хотелось бы отметить из этой книги Аввакума, чем она для меня вот как-то вот эти дни. Она оканчивается такой, знаете, короткой молитвой. Молитвой, которую, на мой взгляд, невозможно переложить на музыку. А вот Аввакум, видно, переложил эту молитву на музыку, то есть на песнопение. И смотрите, здесь вот третья глава, как начинается этой короткой пророческой книги. Молитва Аввакума пророка для пения. Если 90-й псалом, другие псалмы, 101-й псалом, наш хор поет эти псалмы, мы, вот дух наш воспринимает это. Особенно 101-й псалом, когда он ведет нас к сокрушению нашего внутреннего человека. А вот здесь как понять? Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран покрыло небеса величие его, и славы его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, здесь тайник всей силы его. То есть это начало этого песнопения, а конец, смотрите, какой. Я услышал, вострепетала внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабители его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. И окончание начальнику хора. Может быть, стоит нашим музыкантам и поэтам, особенно музыкантам, переложить эту главу на музыкальное исполнение. Возможно, что-то оно произведет в нашем внутреннем человеке какие-то особые чувствования. И вот получается из этих размышлений кратких, можно сказать, что весь ужас, который был показан, и открыт пророку, в конечном итоге ведет к тому, что происходящее предопределено Богом и допущено им не от того, что он хочет, чтобы так было. Нет, нет. Сегодня упрекают многих христиан и говорят, где Бог ваш, почему он это допустил? Потому что происходящее предопределено Богом и допущено им не от того, что он хочет, чтобы так было, потому что он есть Бог-любовь. потому что он долготерпелив и многомилостив, любящий прощать. Но образ жизни нашей, образ жизни человечества, отказ от Бога, попирание его закону в конечном итоге приводит и приводили, и еще будут приводить к тому, что если Господь не вмешается во все то, что мы делаем, мы можем погибнуть. Новый Завет оставляет нам такой интересный пример, на мой взгляд, когда евангелист Лука повествует нам в контексте 14 главы, что Христос говорит, когда ты идешь с соперником своим, то есть есть какой-то спор, помирись с ним, пока ты не пришел в суд, и суд не определил твою дальнейшую судьбу. И вот здесь вот 13 глава Евангелия от Луки начинается такими словами. В то время, то есть когда он беседовал, пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что не, или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» То есть вопрос. Ему рассказывают, а он вызывает тех, кто рассказывает на вопросы, говорит: а вы думаете, что они были грешнее? Но если вы не покаетесь, вы погибнете. Потому что то, что предопределено, то и исполнится. Если исходить из последующих стихов, связанных со словами конца периода благодати, в котором мы с вами живем, то можно видеть, что времена наступают еще более тяжелые, вплоть до восхищения Церкви. Они не будут легче. Нет, последующие стихи, почитайте дома, начиная уже с 8 и вплоть до 14 стиха, нет. Там нет улучшения, там есть еще более трудные времена. И вот все это время Церковь, мы с вами будем являться благовестниками, показывающими живущим, что есть выход. Есть тот, который спасет от вечной погибели. Есть тот, который призывает к покаянию. И мы с вами, каждый в отдельности, как поместная церковь, призваны быть вот этими проводниками Божьими. И по мере того, что церкви открыто, и как исполняется Слово Божие, мы отчасти и пророчествуем. И правильно делаем, потому что в церкви дан дух пророчества. Каждый из рожденных свыше является в той или другой степени пророком, когда он говорит о Христе, как о своем личном Спасителе. И тем самым мы утверждаем, что жив Господь, которого мы исповедуем своим личным Спасителем. И мы с вами ожидаем нашего избавления от грядущих бедствий в лице великой скорби, грядущей на землю. И Церковь избежит самого ужасного, что еще будет на земле. Там сказано, что такая будет скорбь, которой никогда не было. Мы можем читать историю человечества, последних особенно столетий, она более ближе здесь. Возможно, мы там можем вспомнить Отечественную войну 1812 года, да и последующие события. Но то, что будет, оно несравнимо. И Бог свою Церковь избавит от этих грядущих бедствий. Избавит. А пока мы можем только видеть начертания. И если буквально недавно говорили, что мир находится в стадии изменения, то последние две недели можно часто слышать, что мир уже изменился. Уже изменился. И на горизонте должен появиться человек греха с идеей мира и безопасности. И мы, как церковь, именно будучи церковью, нам предстоит быть свидетелями этого. Поэтому Христос и сказал, что также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Может быть, вы помните буквально, может быть, месяца полтора или два назад, в одном из наших собраний, размышлениях, мы говорили, что есть такая миссия возрождения в лице основателя Билли Грэма, а сегодня его сын Франклин Грэм продолжает дело своего отца. И была беседа руководства нашего братства с руководством миссии, и братья наши спросили, скажите, есть ли где пробуждение сегодня на земле? Потому что эта миссия занимается как раз именно всемирной евангелизацией. И руководство сказало так, нет, нет пробуждения. Есть отдельные какие-то, знаете, такие локальные, можно сказать, вспышечки, а в целом нет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Евангелие сегодня проповедуется во свидетельство. То есть люди все услышали, но еще, как бы знаете, нужно повторить еще раз. Еще раз, может быть, уговорить, сказать, поторопись, друг, смотри, опоздаешь. Как-то недавно на днях мы рассуждали чуть-чуть, братья и сестры, мы охладели с вами. А вот когда крик раздастся, жених идет. Я думаю, здесь мест не будет, встать будет негде. А сегодня нам нужно признаться. Это, знаете, отчасти стыдно признаваться, когда ты виноват. Стыдно. Но это так. Мы уснули. И нам нужен толчок. Нам нужен толчок, и он будет. Сегодня мы что-то понимаем, анализируем, своим рациональным умом пытаемся что-то вникнуть, но... Когда мы услышим крик, почему-то все сразу поймут, что это такое. И все проснемся. И мудрые, и неразумные. Поэтому если в нашем собрании есть те, которые пришли и давно не были, это не просто так, случайности не бывает. Если в нашем собрании сегодня есть души, которые еще далеки от Господа, друг дорогой, стучится к тебе Христос. Он не хочет твоей смерти. Что ты хочешь, что ты тянешь, что ты ожидаешь. Поэтому благослови нас Господь ожидать Господа и быть Его сосудами, благоугодной Его святой божественной воле. Аминь.